У нас парковка бесплатная.
А как мы планируем?
Да, это мы сейчас с Михаилом Подорожанским, у нас на парковке. Но мы с вами сегодня будем смотреть, как, что, зачем у нас движется. И в связи с этим думать все-таки... Считать, посчитать и дебет с кредитом, и вообще, что у нас происходит с автомобилем, чтобы посчитать, на что, в общем-то, нам переобуваться. Ну, кроме того, что есть, вытащим старенькие, то, что у нас есть, летние. Кстати говоря, вот вопрос, Михаил, сразу. Давай. Вопрос. Я тут с удивлением узнал, что кто-то уже при этой самой псевдовесне, кто-то переобулся назад.
Ну, я не думаю, что стоит таких усилий, чтобы переобуваться назад. Я бы предпочел вот эти вот пару дней, но просто, может быть, воздержаться от поездки, просто соотнося усилия на переобувку, если есть такая возможность.
Люди попали вот этот снегопад 2 числа.
Да. Жуткий, но я в это время был в Женеве, и, ну, хорошо, тоже пострадал. Да. Ну, милый мой, я тоже пострадал, потому что на 2 часа задержали самолет, да?
Да.
А люди там не попали на какие-то более важные мероприятия, потому что стыковки все к чертовой матери полетели. То есть, аукнулось и там. Вот. Что касается смены вот такой вот моментальной шин, ну, другое дело, что я бы все-таки до устойчивой, более-менее сухой, по крайней мере, безснежного дорожного покрытия, просто бы не менял, продолжал бы ездить на зимних шинах.
Наш любимый этот самый черный лед ведь есть еще. Вот
да. Так что я бы еще, ну, по меньшей мере, по моим ощущениям, Сергей, ну, еще недельки, две-три я бы, наверное, повременил с переобувкой. Да. А вот другое дело, что озаботиться именно сейчас, но если нет в загашнике еще относительно свежих летних шин с прошлых сезонов. Мне кажется, вот сейчас как раз загодя имеет смысл подумать о том, чтобы переобуться. И тем более, понимаешь, несмотря на то, что, ну, рынок, условно говоря, даже если не брать, ну, некие элитные премиум-класса покрышки премиум-бренда, он все-таки в немалой степени состоит из импорта. И даже те шины, которые производятся в России, они в немалой степени используют зарубежные компоненты, то есть зависят от валюты, и цены пока цены не в полной мере учли вот это вот падение рубля, даже с учетом пусть нынешних таких чуть позитивных колебаний, и они, по моим ощущениям, будут расти. Еще и поэтому из экономических соображений, может быть, имеет смысл сейчас, но
я ходил
при этом,
как
конечно же...
Еще даже я ходил поздней осенью, смотрел, и как Киса Воробьянинов, однако цены у вас, смотрел.
Однако цены у вас. Но вот смотри, мы каждый год к сезону проводим один или несколько очень объемных сравнительных тестов шин. Вот сейчас, ну, видимо, уже там в понедельник, во вторник появится выпуск авторевью с результатами огромной работы, которую Олег Растегаев со товарищи провел, испытывая шины 15-дюймовые. Ну, сейчас это наиболее массовая размерность посадочная 15 дюймов. И неспроста именно, ну, с учетом, какое время на дворе, да, выбрали именно вот эту вот размерность для большого сравнительного теста. Более того, мы старались подобрать такие шины, чтобы, ну, они были более-менее доступны, и прежде всего это шины так называемой второй линии. Там, ну, лет 15-20 назад и в автоиндустрии, и в шинной индустрии была такой взрыв эпохи поглощений, приобретения других компаний, и отчасти это предопределило то, что нужно было сохранить бренд поглощаемой компании, да? Вот. Но при этом так или иначе объединять технологии, чтобы производство было дешевле, и поэтому вот эти вот бренды, как правило, они составляют то, что мы называем вторая линия.
Ну,
да,
например,
бренды второй линии.
Вот,
хорошо, например, вот есть с мегабренд, там, если я не ошибаюсь, по объемам продаж второй после Мишлена, скажем, Континенталь, да?
Да.
И у него есть бренд Матадор. который использует многие технологии, что и «Континенталь», но там, может быть, чуть-чуть поменьше силики дорогой будет, чуть-чуть поменьше натурального каучука, чуть-чуть поменьше еще чего-то, но это вполне достойные шины, но, тем не менее, чтобы, ну, если хочешь, не наносить какого-то репутационного ущерба большому бренду, вот их продают под другим. «Матадор» там или «Нокиан», да, это у нас, ну, по-прежнему такой, ну, референсный, если хочешь, зимние шины, да, но у них есть тоже линия чуть-чуть попроще, она называется «Нордман». В случае с «Нокиа», и если говорить о с «Нокиан», если говорить о технологиях, то, как правило, для шин «Нордман» используются пресс-формы и технологии, которые применялись для шин «Нокиан» предыдущих поколений, да, то есть там появляется, скажем, «Хакапелита» 8-й серии, там, а то, что было 7-й там, или 6-й, идет вся вот эта вот, ну, технология туда, на производство туда, да? Ну, и вот, «Пирелли», пожалуйста, да? Есть «Пирелли» и есть шины, которые продаются вовсю в России под брендом «Формула». Ну, примерно та же история. Они немножко попроще, немножко подешевле. И вот, ну, собственно говоря, для этого теста мы старались выбирать шины. Я сейчас посмотрел средний ценник, да, средний счет. Примерно 2300-2400 рублей за шину. Есть подешевле, есть подороже, опять же, элитные шины. Но мы вот выбирали летние шины из этого диапазона, понимая, что сейчас многие попытаются сэкономить и на шинах.
Вот Олег из Саратова нам пишет, кстати говоря, смс-ки у нас все не работают, пожалуйста, пользуйтесь аккаунтом «Вызван» в Твиттере, и окошком у нас для отправки смс в эфир, для связи с эфиром на нашем сайте. Вот Олег говорит, «Интерстейт, почему незаслуженно боятся покупать?»
Ну, это уже может быть более такой частный вопрос, как раз вот этого у нас не было в нашем тесте, но здесь есть все-таки некая общая закономерность, примерно как и в автомобильной индустрии, да и во всякой другой, да, если мы берем, там, скажем, говоря о шинах, шинную компанию «Мишлен» с колоссальным багажом знаний, с колоссальной мощностью научно-исследовательских работ, в том числе и опережающих, участие в «Формуле», причем в данном случае то, что в «Формуле-1», там, в других гоночных сериях участвует компания, это в данном случае не фикция такая была, а иллюзия, ах, вот там передовые технологии обкатывают, здесь это абсолютно вот точно работают.
Все это эти только передовые... «Мишлен», а у других участников?
Нет, нет, тоже, конечно же, и других, я просто, да, «Мишлен» упомянул, да, как гиганта, да, угу, как самую большую компанию, но, может быть, наряду с «Континенталем», и поэтому вот каждый раз, когда мы проводим тесты, немножко видоизменяя там их программу, там в большей степени, скажем, или в последнее время все в большей степени уделяем внимание так называемым мокрым свойствам, да, это для... Это для летних шин, на наш взгляд, наиболее критичное качество с точки зрения безопасности, как поведение, ну, на просто мокром асфальте, на мокрой дороге, еще, может быть, без опасности аквапланирования, просто когда скользкая немножко дорожка становится, так, и, конечно же, наиболее критичная ситуация летняя – это аквапланирование, когда ты влетаешь в лужу, и вот здесь, опять же говоря о конструкторском, о инженерном потенциале производителя, вот каким образом он изучит, каким образом он прежде всего организует водоотток из пятна контакта шины
с дорогой. Да, и управление.
Да. Во многом, конечно, очень во многом зависит.
Ну что, вот по каким бы параметрам тестировали, и что можно нам намотать себе на ус?
Ну, прежде всего, как я уже, Сергей, сказал, мы основное внимание уделяем именно на вот эти мокрые безопасности, если угодно. И здесь есть как объективные, так и субъективные оценки, причем, еще раз призываю, не относиться к слову «субъективный» с таким, ну, негативным налетом. Субъективная оценка – это суть экспертная оценка, да, и вопрос скорее в квалификации эксперта, вот он дает, вот это хорошо, вот это плохо, потому что какие-то вещи можно оценить объективно, измерить, да, и оценить, да, их, да, в, да, цифрах, да, там, скорость, величина, там, вертикальных ускорений или каких-то еще. Другие вещи оцениваются субъективно, и в нашем тесте вот это вот примерно баланс. Но, говоря, например, об объективной оценке и, опять же, в контексте мокрых свойств. С предельной интенсивностью испытатель разгоняется на мокром асфальте и смотрит, собственно, время разгона. Вот как у него, да? Затем он выезжает, мы еще до аквапланирования не дошли, да? Затем он выезжает на извилистую трассу, ну, на некое подобие гоночной трассы, которая тоже орошается, тоже мокрая, и здесь уже баланс объективной оценки и субъективной. С одной стороны, мы смотрим, за какое минимальное время, ну, практически в гоночном режиме, со скольжениями, можно пройти эту трассу. Вот он, важный параметр. Ага, значит, шина держит, значит, шина наделяет автомобиль, ну, в данном случае, условно говоря, лучшей управляемостью. И вторая оценка. Насколько человеку, водителю, было удобно предсказать, понятно, вот насколько он мог предсказать реакции автомобиля на ту или иную ошибку. Да, вот автомобиль заскользил. Вот он предупредил об этом скольжении или не предупредил. Автомобиль резко срывается там в снос или занос и требует уже каких-то экстремальных, очень серьезных навыков вождения. Да? И вот из этого всего, из этого комплекса формируется субъективная оценка, которую можно назвать, ну, удобством управления, способностью человека. Мы моделируем в данном случае еще и поведение, ну, среднего, условно говоря, водителя, невысокой подготовки, выйти из этой ситуации.
Выйти из этого, подхватить руки,
понять, да, что происходит с автомобилем и какие действия нужно предпринять. Это вот, что касается мокрых упражнений. Здесь же и торможение. Естественно, тормозной путь – это, опять же, уже объективная оценка. Собственно, в метрах там измеряется тормозной путь. А дальше приступаем к оценке стойкости к аквапланированию. Это очень интересное испытание, и, к сожалению, по сей день в России нет вот достаточного инструментария. Я сейчас расскажу об этом инструментарии, поэтому мы вынуждены для тестов летних шин выезжать на зарубежные полигоны, иногда в Финляндию, иногда вот сейчас Олег Растегаев, наш главный эксперт по шинам, он работает в Америке, испытывая шины для кроссоверов, потому что в Америке нашлась удивительно стабильная грязь. Да, вот это вот каша на одном из полигонов. Вот, я думаю, кстати, может быть, имеет смысл пригласить потом, потому что он, ну, в деталях знает все эти новые нюансы, в том числе и связанные с маркировкой новых шин, и с новыми европейскими требованиями, связанными и с экономичностью, и с ну, сопротивлением качению, и как раз и к стойкости, и к управляемости на влажных покрытиях. Вот. Значит, аквапланирование. Здесь нужна длинная ванна. Ванна. Не очень глубокая, но длинная. В которой есть возможность поддерживать слой воды постоянной глубины. Как правило, это там сантиметр, может быть, полтора сантиметра, может быть, немножко больше или меньше. Главное, чтобы эта глубина перед каждым заездом восстанавливалась и была одинаковой. Затем, ну, на какой-то определенной фиксированной скорости, водитель подъезжает к этой ванне. Вот как раз ты видишь, это я картиночку Сергею показываю сверху с вертолета снятую, как все это внешне выглядит. Водитель подъезжает к этой ванне на определенной скорости. На какой-то, ну, опять же, в зависимости от длины ванны и выбранных условий, там, условно говоря, на второй или на третьей передаче втапливает газ в пол. И уже с помощью аппаратуры фиксируют ту скорость, на которой колеса начинают вращаться гораздо быстрее, чем та, уже вне соответствия той скорости, с которой едет автомобиль. И вот эту вот скорость мы считаем началом аквапланирования. Естественно, чем выше эта скорость, тем лучше, тем шина в большей степени защищена от аквапланирования. Да? Вот, вот это вот очень важная штука. Естественно, есть еще, ну, и понятие комфорт. Да? В первую очередь, акустический комфорт. Но что касается, ну, не в первую, а один из многих, да, таких параметров, акустический комфорт. И здесь вот мы предпочитаем уже субъективную оценку, объективную. Я объясню, почему. Есть, с одной стороны, и в нашем инструментарии тоже, ну, шумомеры, когда можно в децибелах там измерить, как изменяется акустическое давление в салоне автомобиля. Но штука в том, что разные частоты, разные какие-то резонансные нюансы вызывают разную степень раздражения, и мы не раз сталкивались с тем, что прибор показывает, скажем, довольно высокое звуковое давление, да, в том числе то, что шинки привнесли там, 2-3 децибела повысило звуковое давление, а эксперт говорит, а мне хорошо. Меня это не раздражает. Но я понимаю, что автомобиль едет и так далее.
Мы это прекрасно знаем и по тому, как мы работаем очень часто. Разная высота звука, разная вот частота. Вот это по-разному воздействует. Потому что, кстати говоря, мы более высокий, в принципе, более высокий звук мы считаем более громким очень часто.
Конечно, конечно.
Потому что дети, например, кричат очень тихо. Они просто высоко кричат.
Они высоко кричат. Там есть масса нюансов и с низкочастотными компонентами, которые мы почти не слышим, но вдруг становимся нервными, раздражительными. Близко к инфразвуку и так далее. Так, это я сказал об акустическом комфорте. Есть еще комфорт ездовой, то есть то, что мы обычно называем плавностью хода. Да? Здесь тоже мы предпочитаем после долгих лет экспериментов, проб и ошибок субъективную оценку. Есть инструментарий для того, чтобы измерить, вот как шины влияют на плавность хода. Это под пятую точку, под задницу кладется блин такой, специальный, напичканный там всякими датчиками, который измеряет вертикальное ускорение, которое приходит. Да, вот ты едешь там, скажем, по какой-то тренированной неровности, по Бельгике, и вот у тебя на графике все. И ты можешь измерить средневзвешенный уровень вот этих вот вертикальных ускорений. Как тебя трясет, да? И здесь, опять же, вот подобно тому, как и в оценке акустического комфорта, тоже есть разногласия с экспертами. Примерно по тем же причинам, о которых ты уже сказал. Разные частоты, разные какие-то резонансные особенности. Вот. И поэтому здесь мы предпочитаем тоже субъективную оценку. Ну, вот и по совокупности всех этих измерений, может быть, я что-то сейчас упустил, ну, выставляется там общий балл. В нашем случае...
Да, выставляется общий балл, но здесь вы еще не только выставляете общий балл, например, собственно, там, производителю, но еще...
Данной модели шин.
Данной модели шин. Данной модели шин, но еще у вас и сама маркировка шин, вес их, вот что они предлагают.
Конечно,
вот масса
конечно.
Шины, вот ее свойства, какие, для каких условий. Поэтому здесь мы, как мы можем, вот человек, водитель, который сам не производил, ну, предположим, пролистал ваш тест или даже не знает, как он может к этому вопросу подходить? Если то-то, то-то.
Если то-то, то-то. Сергей, спасибо. Я еще свое позволение до ответа на этот вопрос. Еще об одном уникальном тесте. Это, по сути дела, наше ноу-хау, но мы его уже применяем несколько лет. И даже финские шинники, те же Nokian, подхватили нашу вот эту вот технологию, потому что она особенно актуальна для России. А именно, вот я тебе показываю картиночку, вот видишь, это бордюр, это модель бордюра. В Питере нас слушают, поребрика.
Даже если страшно смотреть.
И поэтому смотри, если мы основные испытания проводили, ну, на автомобиле Hyundai Solaris, ну, на одном из массовых, напомню, что мы говорим о 15-дюймовых шинах, то здесь нам наши партнеры раздобыли старенький Mercedes, на который мы ставили эти шины, уже когда они прошли все остальные испытания, и смотри, что делали. Вот косо на пути стоит этот бордюр. Крепенько его устанавливаем в асфальт, и испытатель раз за разом увеличивает скорость, перемахивает жестко, на это смотреть без слез нельзя, представляешь, что там с подвески происходит. Ну, в данном случае высота бордюра, если я не ошибаюсь, там 12-13 сантиметров. Вот. И налетает на этот бордюр, потом опять на 5 километров в час прибавляет скорость, снова налетает и налетает, налетает, пока шина не испустит дух, вот пока она не пробьется. И все, вот опять же, это уже можно считать объективной оценкой, потому что мы измерили скорость, при которой шина испускает дух. И вот здесь, возвращаясь к твоему вопросу, ты спросил, кому что важно, мы как раз пытаемся наши оценки, но все-таки включать в них какое-то сослагательное наклонение. Ребята, посмотрите, что вам важнее. Вот я тебе приведу пример. К сожалению, не очень хорошо выступили шины. Ну, во многих дисциплинах очень плохо с громким именем Bridgestone в нашем тесте. Но!
Так.
У них конструкция замечательно. Ну, боковинка так называемая двойная.
Угу.
Шина эта фантастически выдержала, лучше всех выдержала вот этот вот наезд на барьер. Достигли скорости 90 км в час. И дальше, как Олег Растегаев мне рассказывал, мы уже боялись увеличивать скорость, чтобы потом просто куда-то не улететь. Просто потом пространство для торможения было уже мало. То есть удар они держат фантастически. И может быть... Те из наших слушателей, кто вынуждены ездить совсем по разбитым дорогам, где особенно сейчас по весне могут появиться, ну, совсем уж угловатые, жуткие ямы.
Я думаю, что многие из нас знают эти страшные и коварные места.
Да, да.
И они есть.
Хорошо, если знают, Сергей. Хуже, когда по весне мы о них не знаем.
Или которые выскакивают нам прямо. Ну, или бывает еще в незнакомых населенных пунктах, ничего не имея в виду, но вот лежачие плиты. Полицейский таджик стайл.
Из
бетонные с арматурой внутри, там все, которые просто обливают, а не бетоном.
Вот. Ну да, да, да. И в этом случае, конечно же, моделируя вот эти вот результаты на условия эксплуатации, вот где ты в основном ездишь, конечно же, приоритеты могут меняться. Вот я привел пример Бриджстон. Великолепно, лучше всех держат удар, но при этом там существенно хуже вот других,
что других дисциплинах. Что нам дает и что у нас отбирает вес покрышки?
Отличный вопрос. По большому счету, с позиции такой физики просто явления, вес, конечно же, отбирает. Ты понимаешь, что немалую часть энергии при старте, при разгоне автомобиля мы тратим, чтобы раскрутить вращающиеся массы, а в первую очередь это шина. Ну, помимо там каких-то деталей самого автомобиля, там шатунно-поршневой группы, там карданного вала, если он есть, мы раскручиваем массы. И, естественно, чем легче у нас шина, тем меньше мы энергии, а значит, топливо тратим на ее раскручивание. Ну, с точки зрения экологии можно еще рассмотреть и торможение. Значит, когда мы замедляем, останавливаемся, мы меньше энергии переводим в тепло, да, кинетическую энергию автомобиля переводим в тепло, потому что нам нужно замедлить меньшую массу вращающуюся, в данном случае шины. Но это как бы одна сторона медали. А вторая сторона медали, и вот опять же упомянутые шины Бриджстон это хорошо подтверждают, они тяжелее, потому что у них прочнее боковина, потому что в данном случае они не гнались за экономичностью и так далее. И, может быть, для огромной массы потребителей это гораздо важнее.
Вот мы должны всех грамм... сопоставить многие
конечно,
факторы, которые
конечно,
нужны. А как насчет, спрашивает, из Казани нас спрашивают, а как насчет износоустойчивости шин? Я не жадный, но дымовитый. Износоустойчивость.
Вы знаете... Износоустойчивость – это, ну, я вам скажу, мы не раз подступали к этому вопросу, чтобы провести этот эксперимент корректно, нужны колоссальные затраты, причем, может быть, даже не столько денег, хотя в конечном итоге их, а времени. Даже такие именитые производители, как упомянутый уже Мишлен, как они это оценивают? Это нужно караванам. Ездить в течение, там, условно говоря, полугода со сменой водителя, с абсолютно четким соблюдением главного условия, что все шины находятся в абсолютно одинаковых, при абсолютно одинаковых нагрузках, и затем периодически проверять, как изменились цепные свойства и так далее. Потому что простые методы, там соблазн велик, опа, давай сточим половину протектора там и посмотрим, или давай там будем тормозиться, какая быстрее.
Это
все очень поверхностно.
Практически в реальных условиях.
Да, но есть еще интересный нюанс, вернемся к этому.
Вот, да, Михаил Подорожанский, главный редактор «Авторевью», и мы с вами продолжим через 5 минут.
У нас парковка бесплатная.
Итак, друзья мои, мы продолжаем. И у нас в гостях на парковке сейчас Михаил Подорожанский, главный редактор «Авторевью». Но есть что-то еще. Так как очень износоустойчивость очень трудно определить.
Да. И по поводу износоустойчивости я бы очень хотел предостеречь наших слушателей от одного очень распространенного заблуждения. Смотрите, когда... Ну, и, видимо, и наш слушатель, который, собственно, и задал этот вопрос, имел в виду то, насколько быстро изменяется глубина протектора. Да, вот насколько быстро шины становятся лысыми. А на самом деле это только одна и далеко не самая яркая часть медали, когда мы говорим об износоустойчивости. Штука в том, и это гораздо важнее, в какой мере ключевые качества шины, прежде всего влияющие ее на безопасность, и в нашем случае, когда мы говорим о летних шинах, на так называемую мокрую безопасность, изменяются по мере износа протектора. И, может быть, кто-то из слушателей сталкивался с такими парадоксальными штуками, но вот у меня сейчас на уме пример, правда, из зимних шин. Если помните, лет 10-15 назад очень популярны были шины Гисловет шведского производства. Действительно хорошие шины, но у них было одно коварное свойство. Они, причем не раз выигрывали и в наших сравнительных тестах, они великолепные, когда они новые. Фантастические автомобили. Но держат быстро дорогу, ты наслаждаешься. Второй сезон, они еще более-менее нормально едут, и шипы не теряют, ты смотришь, все в порядке. Ты выезжаешь на третий сезон, ты знаешь, что у тебя хорошие шины, и по-прежнему протектор неплох и так далее, и вдруг... дай бог, в безопасных условиях, тебя уносит, сносит в первом же повороте. Начинаются какие-то жуткие...
Так резко, неужели на третий год?
Ну,
на третий сезон?
Это условно
говоря.
То есть,
говоря, с какого-то момента начинается...
И причем довольно резко. Причем это не... Даже, ну, как бы не падение вот этих вот сцепных качеств происходило непропорционально износу протектора. И вот здесь ты ведь задал вопрос о том... Ну, точнее, наш слушатель задал вопрос о том, как оценивается износ шин, здесь очень важно оценивать износ, и мы пытаемся это делать, но, как я сказал, это очень-очень сложный эксперимент, постоянно контролируя, как меняются сцепные свойства, прежде всего на мокром покрытии. И вот здесь те компании, у которых, как я уже упоминал, несколько из них, огромный опыт научно-технический, в частности, Мишлен. Ведь, смотрите, с Мишленом у нас не раз были, ну, такие напряженные довольно разговоры, потому что мы знаем, что шины великолепны и так далее, но вот когда они новые, они часто даже обкатанные, в сравнительном тесте не побеждают. Вот чуть хуже там, чуть хуже здесь, чуть хуже еще по каким-то параметрам и так далее. Они говорят, ребятки милые, но мы все это понимаем, мы не хотим специально шины готовить именно для этих тестов, но посмотрите... Посмотрите на другие шины. Если они так великолепно ведут сейчас, что с ними будет через год? А мы вот как вели себя сейчас, так мы будем вести себя, наши шины будут вести себя и через год, и через два года.
Вплоть до того, как вы... чемпионские, без гипер...
Но главное, стабильно. Стабильно. То есть для тебя не будет неприятных сюрпризов, ты не рискуешь попасть в аварию вот из-за неожиданных таких вот вещей.
Таня нам задает вопрос. При испытаниях, вот при тестах, всегда кто-то оказывается худшим. У вас нет проблем с производителями?
С производителями проблемы периодически есть, но штука в том, что тьфу-тьфу-тьфу, даже несмотря на нынешнюю отнюдь не простую финансовую ситуацию, мы все-таки каким-то образом ухитряемся подавляющее большинство шин покупать сами. Вот. А исключения, я скажу, исключения действительно бывают, и смотрите, чего они касаются. Этот тест... Тест летних шин, который сейчас выходит, этот большой тест, он был проведен еще прошлой осенью. И были несколько моделей, я сейчас вот точно не помню в контексте именно этого теста, которые, выпуск которых уже начался, но они еще не дошли до прилавков. И в этом случае, понимая, что они появятся уже вот в этом сезоне, мы делаем исключение, берем у производителя эти шины, оставляя за собой право. И производители прекрасно об этом знают, что если вдруг что-то из ряда вон выдающееся покажут эти шины, то мы проведем повторный тест, то есть мы выберем еще несколько шин из этого же теста, купим эти же шины в магазине и посмотрим, насколько стабильными остались, насколько соответствуют вот эти вот характеристики или показанными, показанными ранее.
Вот, пожалуй, последнее, то, что я сейчас спрошу, вот Михаил спрашивает. Вы не встречали в шинах такого дефекта, в частности, Нордман 5, вот у него неравномерность толщины профиля создает неравномерный шум при движении, начиная с 40-50 км в час, что раздражает собственно, и наводит на какие-то плохие мысли, я думаю, Михаила.
Ну, вот эту вот неоднородность в каких-то случаях нам удается проверить вот на этапе теста. В каких-то случаях экспертно, это опять же, ну, вопрос частично связанный с тем предыдущим, касающимся ресурсом. На новых это не проявляется. Да, мы можем проверить, мы смотрим при монтаже, сколько нам балансировочных грузиков понадобилось, перепроверяем это, да, и таким образом оцениваем вот эту вот массовую неоднородность шины. Здесь в нашем случае это было в пределах нормы, но износ может быть неравномерный. Во всяком случае, вот в контексте этого теста, ну, каких-то из ряда вон таких нарушений, чтобы нужно было там по 15-20 граммов вешать, у нас не было. Производители за этим потихоньку-полегоньку начинают следить, но, кстати, хороший вопрос. Это такой дефект должен, и здесь, к сожалению, очень трудно при покупке это оценить. Но если есть шанс, вот когда вы монтируете, тем более понимаете, что у вас хорошее колесо, хороший диск, да, и вдруг неожиданно долго, надолго затягивается процедура балансировки, и нужно много грузчиков навешать, попытайтесь, пока еще вы не стерли там все наклеечки, что-то еще с этой шины, пока она абсолютно новая, вернуть ее. Это первый признак того, что будут нелады, что рано или поздно вот этот вот дисбаланс весовой.
То есть, если это оказывается с самого начала.
Конечно, конечно. Но, по крайней мере, это один из шансов на ранних подступах это выявить.
Михаил Подорожанский, я бы хотел, чтобы мы все-таки как-то облетели Женеву, хотя у нас специальные люди рассказывали нам про Женевские и про диковины, и про новости, и про самое интересное, что там было. Нам рассказывали. И все-таки, что Женева вот сейчас дала? Кризис не только наш, в общем-то.
Ты знаешь, парадоксально.
Хотя французы показали сейчас то, что называется у них регистрация новых автомобилей, они показали рост за 2015 год.
Рост за 2015 год. Нет, но в целом да. По Европе рост, там, пусть небольшой, 2-3-4%, но рост. И ты знаешь, что вот я как раз, мы вчера с коллегами в редакции обменивались впечатлениями по поводу Женевы. Ну, я тебе честно скажу, в Женеве я все-таки по большей части верхоглядствовал. Я поехал туда там, ну, пообщаться с разными людьми. Причем парадокс Женевы в том, что даже с российскими, ну, и коллегами, и какими-то руководителями там представительств и так далее, больше шансов увидеться в Женеве порой, чем в Москве. То есть, это еще и такого рода площадка. Да. Вот. Но мои более добросовестные коллеги, вот, они всем этим очень подробненько занимались, а у меня осталось такое впечатление, что это если не пир, ну, в наше-то зачумленное время, это я, может быть, с нашей колокольни смотрю, то такая хорошая весенняя пирушка во время этой чумы. Вот первое впечатление, будто бы входным билетом на Женевский автосалон было то, что вот у тебя есть табун в 1000 лошадей, вот, а если нет этого табуна, то ты вот не копытом на Женевский автосалон, потому что все тут же бросились к этим супер-гиперкарам. Ну, смотри, ну, наверное, слушателям уже рассказывали про Бугатти Чирон или Широн там.
Широн.
Вот. Да. 1500 лошадиных сил, 425 километров в час, 2,5 миллиона евро. Евро. Вот. И пошли-поехали. Дальше там по соседству стоит, я не знаю, Aston Martin DB11.
DB11. Вот
фантастический, конечно. Да. Да. Вот, там, ну, новые версии Lamborghini, Centenario, там, ну, и вот все вот это вот настроение, я не думаю, что это какой-то знак того, что ослабла вот эта вот экологическая озабоченность европейская, но просто вот так как-то фазы, так вот звезды легли, что именно в этом году, именно на автосалоне 2016 года вот какой-то такой фейерверк, ну, олдскульный, если хочешь. Хотя, конечно же, было много электромобилей. Кстати, среди электромобилей, если говорить о восторгах и разочарованиях Женевского салона, я ждал этой машины. Я даже в свое время, ну, когда пожирнее немножко были наши доходы, подумывал о том, не сменить ли свою Теслу на эту машину. Это кроссовер Тесла. Это вот разочарование. Разочарование. Почему? Причем главным образом визуальное, Сергей. Это при том, что сама по себе компоновка электромобиля, когда у тебя спереди, ну, условно, подкапотное пространство, оно абсолютно свободно. И у дизайнера развязаны руки, как-то интересно это делать, потому что не нужно думать о том, как туда вписать двигатель, там, систему охлаждения, там, массу еще какого-то навесного оборудования и так далее. Спереди унылый. То есть, ну, как корейцы там первые, когда они у нас появлялись там 15-20-летней давности. Вот какой-то Hyundai. Ой, что это такое? Ну, вроде бы машина, вроде бы движется, но вот зацепиться глазу, запомнить абсолютно
ничего. Хотя возможностей полно.
Полно. И вдруг такая вот Tesla. Ну, все-таки, ну, слава богу, что ее начинают продавать в Европе. И, в общем-то, можно еще какие-то примеры эти гибридно-электромобильные привести. Этот тренд, конечно же, не ослабевает. Но вот в целом говоря о салоне в Женеве, вот получился какой-то салон мощных автомобилей.
Да, но у меня есть такое ощущение, вот я сейчас вспомню, что я не так давно читал, в послевоенной Германии, в самом начале 50-х годов, когда много всего привозили, были и выставки там, европейские и так далее, но необычайным успехом пользовались показы Диора. Показы Диора. И собирались вовсе не какие-то там нажившиеся аристократки и так далее, а просто немки очень бедно одетые, и было ясно, что они никогда не купят. Но они так были счастливы и так обсуждали это, с таким знанием дела и с таким как-то удовольствием они обсуждали вот эти замечательные модели.
Ну, да. Хорошо, я на примере тебе скажу, в 91-м там, или в 91-м году вдруг там, или в 92-м появляется какой-то шанс где-то как-то у знакомых за границей проехать, я не знаю, на 911-м Porsche, или мама моя запредельщина там на Ferrari где-то, на каком-то стареньком, и мы это тут же выносим на обложку, посмотрите, вот человек проехал на Феррари, это есть, и люди, которые, может быть, никогда не видели, никогда не мечтали читать, если бы я сейчас, если бы не было такого сильного там информационного повода, я бы поместил Феррари на обложку.
Это сочли бы вот...
Конечно, пацаны, вы что, ну хватит уже, но... Да-да-да, устали, наелись.
Хотя абсолютно не надо терять вкус не к хорошим автомобилям. И это именно вкус. Ведь речь идет не о том, чтобы с дуру там у кого-нибудь взять Феррари и проехаться по английской набережной в дерево.
Конечно.
Да-да-да, по-моему, вот. Скандалаки. Да.
Вот. Я более того, ведь мне кажется, когда мы оцениваем автомобиль, и даже порой дизайнеры автомобильные не очень-то уделяют этому внимания, автомобиль – это очень важный элемент городской среды, эстетической городской среды. Например, мне было очень грустно, когда появился Логан. Вот вроде бы утилитарный, вроде бы доступный, вроде бы, наконец-то, надежный французский автомобиль, но сделанный для третьих стран, он сделал мой город скучнее.
Он же стоит везде еще. Он едет. Вот с этой его квадратной, очень удобной попой.
И ты понимаешь, у меня уже даже возникла, ну, бредовая, наверное, идея, что подобно тому, как существует, или, по крайней мере, должен существовать главный архитектор, да, все-таки мы следим, какие здания там обезображивают или не обезображивают город, какие можно здесь построить, а какие нет, какой-то взгляд должен быть и на автомобиль. Я не хочу, чтобы в моем городе появлялись автомобили, которые его обезображивают.
Вообще,
слава богу, и других
вообще
достаточно.
Это мы, честно говоря, это мы любопытная это не, такая не очень как-то не всегда до конца понимаем, потому что, например, в маленьком городке, что наши очень любят делать за границей, в маленьком городке такой 7-8 внедорожник, непонятно какой, стоящий на хорошие средневековые улицы, это чудовищно. И, кстати, я видел мам, которые показывали детям очень часто здоровые внедорожники, когда только пошла мода и быстро прошла.
Да. Но, во всяком случае, в Западной Европе, особенно в маленьких городках.
Это нехорошо.
Так нельзя. Так не делай. Даже если заработаешь на такую машину, так никогда не делай.
Это нехорошо. Это дурной тон. Мир, спасибо большое. Будем встречаться, будем проверяться.
Про силу трения не поговорили в пятне контакта, но это как-нибудь еще.
Про силу трения в пятне контакта мы такой сделаем поэму. О силе трения в пятне контакта. Очень хорошо. Хорошее просодие идет. Вот. Спасибо. Михаил Подорожанский, главный редактор «Авторевью». Сейчас отправляемся в гараж. Не забудьте, что у нас и каждый будний день 9:30 у нас с кем-нибудь из автомобильных экспертов на разные темы мы говорим. Всего доброго.
Гараж. Гараж.
Вы слушаете еженедельный автомобильный альманах. Сегодня в программе «Лимузин для Хрущева» и «Санитарка из Кавказской пленницы». Ведет программу Александр Пикуленко. В 1960 году партии и правительству был представлен отечественный автомобиль высшего класса ЗИЛ-111А. Как всякий советский правительственный автомобиль, внешне он, конечно же, был обязан походить на Покар. Партия вместе с креслом руководителя государства передавала лидеру обязательную любовь к Покардам. Вот и в этот раз была дана команда сделать подобное. ЗИЛ сделал копию Покарда Карибиен, который в переводе на русский назывался ЗИЛ-111А. С технической точки зрения, это получился невероятно авангардный автомобиль. Впервые в технической истории СССР автомобиль имел панорамное лобовое и заднее стекла. Когда в 1959 году его проектировали или копировали, кому как нравится, это было беспрецедентно. Двигатель у этого легкового ЗИЛа был V8 мощностью 200 лошадиных сил. И что уж совсем невероятно, с гидротолкателями. Поскольку до впрыска человечеству было еще далеко, на моторе стоял 4-камерный карбюратор. Степень сжатия 9 к 1 потребовала создания специального бензина под маркой «Экстра», который сегодня можно определить как аналог АИ-95. Носился этот ЗИЛ со скоростью в 170 км в час и кушал при этом по 30 литров на 100 км. Также впервые на машине появился гидроусилитель руля и гидровакуумный усилитель тормозов. В порыве американизма зиловские инженеры пошли дальше и разработали настоящую автоматическую коробку передач. ЗИЛ-111А стал также первым в СССР автомобилем с электростеклоподъемниками. Если кто обращал внимание, то на советских машинах того времени не было омывателя лобового стекла. Дворники были, а омывателей не было. ЗИЛ-111А стал первым автомобилем с омывателем лобового стекла. Радиоприемник этого автомобиля тоже был выдающимся, с автоматической настройкой. Но это еще не все. Была немногочисленная разновидность ЗИЛа с кондиционером, настоящим первым советским автомобильным кондиционером весом в 150 килограмм. Автомобиль очень понравился Хрущеву, особенно обилием хрома. Понравился настолько, что на все кукурузные поля Никита Сергеевич выезжал только вместе с ЗИЛом. На модификации кабриолет 111В по Москве катали Гагарина после полета. В первозданном покардовском виде ЗИЛ-111А продержался на конвейере недолго. Он был слишком похож на «Чайку». Хрущев как-то раз обратил внимание на такое опрометчивое сходство и немного обиделся. Тогда ЗИЛу переделали кузовные панели, и он стал называться ЗИЛ-111Г. Наша промышленность и инженеры завода ЗИЛ, в том числе, заслуженно гордились тем, что до последнего винта, до последней комплектующей, это был автомобиль, сделанный в СССР. В то время было недопустимо опускаться до покупки деталей за границей. В равной степени это касалось и отделки. Ковры, например, заказывали в Туркменистане. Ореховое дерево везли тоже издалека. Но, как ни странно, для нашей промышленности ЗИЛ-111 полностью отвечал высочайшему уровню мирового автомобилестроения. Это был абсолютно современный автомобиль. Но это еще не все. Легковой ЗИЛ-111 дал мощнейший толчок нашему автопрому и стал донором для очень многих автомобилей. Архитектуры и технические особенности правительственного автомобиля перекочевали на общегражданский ЗИЛ-130. Грузовик, например, получил панорамное стекло. Двигатель, правда, без гидротолкателей и с другой степенью сжатия, тоже достался грузовику ЗИЛ-130, так же, как и усилитель руля. Вслед за ЗИЛом на этом некогда легковом моторе поехали отечественные ликинские и львовские автобусы. Этот же мотор, расточенный до 7 литров, получил армейский грузовик «Урал». Помните? В кавказской пленнице санитарный автомобиль. Что это за машина? Сейчас расскажу. Это ГАЗ-55. Правда, непривычно звучит цифровое обозначение для довоенной горьковской продукции. Производство этой санитарной машины началось в 1937 году на Горьковском автобусном заводе. Был тогда такой завод. Причем ГАЗ-55 всегда был только санитарным автомобилем и других модификаций и обозначений не имел. По конструкции он немного отличался от серийного грузовика ГАЗ-ММ, на базе которого был собран. Передние и задние рессоры у него были заменены на более мягкие. Впервые в нашем автомобилестроении были применены гидравлические амортизаторы, причем сразу все четыре. Но самое увлекательное отличие этого аппарата – отопитель салона. Такой роскоши не было ни на одном автомобиле СССР. Всего было сделано 9000 санитарок. С конвейера они исправно сходили всю войну, и производство было прекращено в 1946-м. 55-е газы военного времени от мирных внешне отличались более технологичными крыльями прямой формы. Как и ГАЗ-ММ, модель 55 была такой же патологически несложной. Починить ее можно было в любой кузнице, ведь основой для обоя служил все тот же незатейливый ГАЗ-2А образца 1929 года. Двигатель санитарки мощностью 50 лошадиных сил выдавал ее на 2000 оборотов в минуту. Холостые обороты у мотора были вообще фантастическими – 100 оборотов. У классных водителей даже 60. Поэтому потуги санитарного водителя в кавказской пленнице были отнюдь не безуспешными. Кривым стартером ГАЗ-55 заводился в один рывок. Степень сжатия этого мотора 4,6 под бензин давно забытой марки 60. В жаркую погоду двигатель мог работать даже на керосине. Несмотря на конструктивную простоту, у автомобиля был электрический стартер, 4-ступенчатая коробка передач, вакуумный стеклоочиститель, который потом перешел на ГАЗ-51. А вот тормоза были механические, без усилителя, прямая механическая связь. Насколько сильно наступал водитель на педаль, настолько быстро останавливался автомобиль или не останавливался. Расход топлива составлял 20 литров на 100 километров. Максимальная скорость санитарного ГАЗ-55 – 70 км в час. Для погони по горам больше и не нужно. Тем более, что в кавказской пленнице оппоненты ездили на Адлере «Трумф Юниор», который тоже был не самым шустрым.
Гараж! Гараж!
Вы слушали еженедельный автомобильный альманах. Его вел Александр Пикуленко. Режиссировал программу Илья Крылов.
В поисках няни. Как решают эту проблему в разных странах? На эту тему говорим в воскресной программе «Дорожная карта» после 8 вечера.
Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире круглосуточно.
Реклама.
Внимание! 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 Собственная квартира с полной отделкой от 1 670 000. Звоните 495-135-22-82. Повторяю, 495-135-22-82. И еще раз, 495-135-22-82. Застройщик ООО «Мегагород». Проектная декларация на сайте пригород77.ру.
До сих пор боитесь ГМО? Считаете, что сотовые телефоны плохо влияют на ваш мозг? И даже не догадываетесь, чем гомозоидоз грозит позднему кожану? Читайте научно-популярный портал «Чердак». Узнавайте новое.
Категория 14+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
В это воскресенье после 15 часов в программе «Книжное казино». Писатель, драматург и сценарист Алексей Слоповский. «Книжное казино». В воскресенье после 15 часов.
«Эхо Москвы».
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.